Я думаю, вы знаете, что в моей жизни была одна существенная проблема, с которой я сталкивался. В церквях очень много людей, которые не спасены. Я писал очень много на эту тему, очень много книг. Евангелия Иисуса Христа и разные другие книги, которые говорят об этом же вопросе. Hard to believe или трудно верить. И все они движимы одной реальностью, что в церквях очень много людей, которые идут по пути, стоят на пути в ад. Если мы сейчас ляжем косми перед ними, чтобы они переступали через нас, то мы не можем предположить, что это их изменит. В середине 20-го столетия было два одаренных евангелиста. Они вышли на сцену в Соединенных Штатах в одно время. Один этот человек, вы знаете его очень хорошо, Билли Грэйм. Его история достаточно известна. И он еще до сих пор жив. Другой молодой евангелист. Кстати, их называли близнецы золотой пыли. Его звали Чарльз Темплтон. Вы, наверное, не знаете его. И Чарльз Темплтон, и Билли Грэйм вместе с Тори Джонсон, они основали организацию «Молодежь для Христа». Чарльз Темплтон был более одаренный проповедник, из этих двоих. Он был умный, он был красивый, он был впечатляющий, он очень хорошо говорил, он был хорошим оратором, он имел замечательный разум, эффективный. Это все слова, которыми его описывали. Кстати, в 1946 году Национальная ассоциация евангеликов, она представила ему награду, очень странную награду. Награда «Наилучшие, используемые Богом». Какая странная награда. Откуда они знают? Но, тем не менее, в его архиве лежит эта награда «Наилучшие, используемые Богом» в 1946 году. Он заслонил собой Билли Грэйма, он был лучший спикер, он был более эффективный спикер. Они вдвоем ездили и евангелизировали в Европе, и они проповедовали в Англии, в Шотландии, в Ирландии, в Швеции, в разных местах, и они по очереди проповедовали в разных местах, проповедовали огромным количеством толпам людей. Чарльз Темплтон в 1950-х годах имел возможность проповедовать на NBC и CBS еженедельно. Он проповедовал в Соединенных Штатах 20 тысячам людей одновременно. Он проповедовал по всем городам страны. Он проповедовал на молодежных ралли, где тысячи молодых людей собирались. Он стал основателем новых церквей, он стал пастором. Он учился в Принстон-семинарии. Он был евангелист от Пресвитерианской церкви. Ему дали неделю проповедовать Евангелие в университете Йейла. В 1957 году Чарльз Темплтон провозгласил себя агностиком. Он отверг Библию. Он отверг Христа. И он представлял, он связывал это свое отвержение чтению Томаса Пейна. Он говорил там, через 10 дней он прочитал Вольтера, Рассела, Дэвида Хьюмана. И в конце этих 10 дней он стал атеистом. Он оставил служение с $600 в кармане. И он стал журналистом. Он был журналистом немного, потом стал политиком. И почти что стал премьер-министром Канады. В 1957 году он стал в эту вечную тьму отречения. Он богохульствовал по отношению ко Христу. И он написал книгу, которая называлась «До свидания, Бог». «Прощай, Бог». Вы думаете, есть другие проповедники, как он? Вы думаете, есть такие еще проповедники, подобные ему? Мой отец был евангелистом какое-то время. Потом он был в Европе, проповедовал вместе с другими евангелистами. Он проповедовал день за днем, вечер за вечером, в интенсивной, длительной поездке. Другие проповедники делали то же самое в других европейских городах. И когда мой отец вернулся, он сказал, это был самый ужасный опыт его жизни. Потому что он видел проповедников, которые были вовлечены в пьянство и в проституцию. Случается ли это часто? Я закончил колледж. И парень, который вместе со мной играл в футбольной команде, он пошел в семинарию и там отрекся от веры. Я думал, что он будет пастором. В Талботской семинарии я был другом молодого человека, чей отец был деканом семинарии. Мы вместе закончили семинарию. И после короткого времени он основал буддийский алтарь в своем доме. Сегодня я хочу сказать вам историю о двух проповедниках. Историю о двух проповедниках, которых вы знаете. Вы знаете их очень хорошо. Оба были призваны Иисусом лично. Оба ответили на этот призыв, оставили все и последовали за ним. Оба провозглашали часто их личное посвящение ему. Оба были лично научены и тренированы Иисусом конкретно для проповеднического служения. Оба очень хорошо знали Иисуса Христа и были с Ним 24 часа в сутки, каждый час дня, каждый день недели, на протяжении нескольких лет. Они были в Его малой группе. Иисус учил их с ясностью, могуществом, убежденностью, убедительными аргументами, которые не имеют равных себе. И они не только были научены ясными истинами, но и примером замечательно, потому что все, чему он учил, он проявлял в совершенстве в жизни. И никто никогда не имел равного учителя, даже близко. Их учили знать волю Божию, их учили, что значит воля Божия, их учили действию Божьему. Их научили знать ее, верить в нее, жить в ней, жить ей, любить ее и проповедовать ей. Оба видели чудеса Иисуса, все чудеса, которые он делал день за днем, когда он буквально изгонял болезни с земли израильской. Оба ясно видели проявление его чудесной божественной природы. Даже Никодим очень через короткое время мог быть убежденным в этом. Они видели его могущество, проявляемое над демонами, над болезнью, над природой, над смертью. Они видели это. Оба слышали Иисуса, как он отвечал каждые многочисленные теологические вопросы в совершенстве. Его ответы всегда заканчивали дискуссию. Не было необходимости переспросить. Проясните, пожалуйста. Он отвечал глубоко, ясно, в совершенстве, истинно. Оба ясно понимали свою ограниченность и свою греховность. Они знали о своем грехе, и они понимали, что они, это потому, что они жили с тем, кто безгрешен. Оба слышали день за днем, слышали о том, что каждому грешнику нужно спасение. Оба слышали о реальности вечного неба и вечного ада. Мы слышали сегодня от Стива, и Иисус сказал больше о аде и о небесах, больше, чем кто-либо другой. Оба получили и использовали силу Господа Иисуса, которую Он дал им для того, чтобы проповедовать эффективно, чтобы исцелять, чтобы изгонять демонов. И оба использовали эту силу. Оба проповедовали Иисуса как Мессию и Спасителя, Сына Человеческого и Сына Божьего. И они имели это вместе. Они соприкасались с Иисусом Христом совершенно в одинаковой степени. Больше того, оба были грешниками, и они знали это. Они знали это хорошо. Оба настолько хорошо знали свой грех, что они были охвачены ощущением своей вины до степени сокрушения. Оба со всем этим отдали себя в действие сатаны, чтобы делать дело дьявола. Оба из них. Оба из них в конце предали Иисуса. Предали твердо, открыто, публично, уверенно. И они делали это. Оба в конце всего своего опыта ученичества и тренинга, прямо перед тем, как Христос был распят. Оба были абсолютно сокрушены тем, что они сделали. Один из них, несмотря на свое ужасное предательство Спасителя, его считают очень благородным, очень почтенным. Такая гигантская фигура. Миллионы людей были названы его именем. Некоторые из вас носят его имя. Есть ли здесь кто-то, кого звать Петр? Даже есть женская форма этого имени, Петра. Другой человек не настолько. Другой человек считается настолько нечестивым, настолько, хотя его имя означает прославленный. Никто здесь в этом здании не носит его имя. Ваши собаки даже не носят его имя. Вы не знаете никого, кто носит такое имя. Его имя ненавидят, его имя унижают. Несмотря на то, что некоторые спорят с этим, существует доказательство, что существует закон в Германии против любого человека, который назовет своего ребенка Иудой. Один из них. Одного из них мы все, кто принадлежим Христу, встретим когда-то, потому что этот предатель Иисуса Христа на небесах. Другой. Те, кто отвергают Христа, могут его встретить. Я хочу сказать, возможно, кто-то из присутствующих здесь когда-то с ним встретится. Может быть, здесь есть следующий Чарльз Темплтон. Вам нужно пойти в ад, чтобы встретиться с Иудой и с другими проповедниками, предателями, отступниками. Один из таких проповедников закончил свою жизнь, покончив с собой. Он повесился. Он навечно погиб. Другой закончил свою жизнь как святой. Его распяли вниз головой, но он был навеки благословен. Эти два человека шли рядом 24 часа в сутки, 3 года, вместе с Иисусом, вместе все время и в конце разделились в бесконечной степени друг от друга навечно. Один из них — это первое имя в каждом списке апостолов. И второй из них — последний всегда во всех четырех списках апостолов. Один из них, он находится на наивысшем положении в небесах. Второй, он находится в самом низком месте на небе, в аду. Один из них будет почитаем вечно. И другой будет мучим все время. Удивительно, оба предали Иисуса. И оба сожалели о том, что они сделали. Оба были в сожалении. Небольшую заметку хочу сделать здесь. Спасение не может быть достигнуто делами, потому что они оба делали те же самые дела, они оба совершали чудеса. Спасение не может быть получено через информацию, потому что у них была та же информация у одного и другого. Но в чем заключается разница? Я говорю это вам сегодня ради тех, кто, может быть, присутствует здесь сегодня, кому нужно слушать это. Я говорю это вам сегодня, чтобы вы могли сделать это наивысшим приоритетом вашего служения, быть уверенным, что ваши люди в вашей пастве действительно спасены. Разница заключается в отношении к Иисусу Христу. В конце концов, вопрос, который имеет значение, что ты думаешь об Иисусе Христе? Церкви переполнены людьми, похожими на Петра и похожими на Иуду. Они слушают те же самые проповеди, они ощущают то же самое поклонение, они видят ту же самую силу, проявляемую в жизнях людей, служа. Но эти люди закончат свою жизнь в двух прямо противоположных, отдаленных бесконечно точках. Помните, Иисус говорил, многие скажут: «Господи, Господи!» И Он ответит: «Я никогда не знал вас». Это все приходит к нашему отношению к Иисусу Христу. В течение многих лет люди периодически спрашивали меня: «Почему ты так много говоришь, проповедуя о Христе?» Потому что я знаю, что то, что спасает людей от ада, это их отношение к Иисусу Христу. Я не могу проповедовать достаточно об Иисусе Христе. Я думаю, что это главная суть всего Писания. Я не извиняюсь, следуя за своим ментором Павлом, говоря: «Я проповедую Христа. Я решил знать ничего между вами, кроме Христа». Чтобы увидеть этих двух проповедников ясно, давайте посмотрим 26 главу Евангелия от Матфея, и давайте посмотрим, пройдем через эту главу. Вы знаете эту главу. Я молюсь, чтобы Господь привел нас сегодня к тому месту, в котором будет свежая ясность для нас. Иисус закончил все свои слова, Он сказал своим ученикам, помните, что Он только что представил эту проповедь о Своем втором пришествии в 24-25 И он дальше говорит, через два дня Сын Человеческий будет предан. Он говорил об этом достаточно много. Смотрите, еще в 16 главе он говорил, это очень известный, прекрасный текст, который мы любим, когда Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». 21 стих этой главе, 16. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Это очень трудно было для Петра усвоить. И Петр говорит, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». И Христос говорит, «Отойди от меня кто?» Видите? Сатана. Это была абсолютно недопустимая идея. Он часто им говорил, что он умрет, и он представлял им это в деталях. Он даже им объяснял, как это произойдет, как они будут относиться к ним, кто это сделает. И план был уже в действии. Третий стих, посмотрите, 26 главе, собрались первосвященники и книжники, и старейшины во дворе дома первосвященника Каиафы и положили в совете взять Иисуса. Хитрость и убить его. Это был план. Взять его и убить его. Шестой стих, посмотрите, Иисус в Вифании. Там, где он пребывал во время Пасхи, помните, в доме Марии, Марфы и Лазаря. В это время он в доме Симона, прокаженного, которого он исцелил. И в это время женщина пришла, и она возлила мира. Когда ученики это увидели, они сказали, зачем такая трата? Это благовоние можно было продать за большую сумму и отдать эти деньги бедным. Здесь сказано, что ученики сказали. Кто это сказал? Здесь написано, Иуда сказал это. Он был главным протестующим здесь. Это первый раз, когда Иуда начинает открывать свой характер. До этого мы не знаем ничего о нем. Мы знаем достаточно много о Петре, Иакове и Иоанне. И мы немножечко увидели о Андрее немножко, и также посмотрели немножко о Филиппе. Но остальных мы ничего не знаем или очень мало знаем. У нас совсем нет информации о Иуде. До этой точки не было никакого подозрения. Он никак по-другому не отвечал или не реагировал на то, что Иисус говорил. Он не делал ничего странного. Он, казалось, делал все то, что все остальные делали, когда Иисус посылал всех их и поручал им что-то. Не было никакого подозрения. Но он хочет деньги. В 12 стихе Иисус говорит, «Возливший мира — это на тело мое, она приготовила меня к погребению». Ой, погребение? Иуде нужно деньги, сила, престиж. Он хочет быть в могущественном положении, когда Иисус захватит свое царство. Его амбиции здесь разбиваются, когда здесь говорится о распятии, смерти, погребении. Это абсолютно разочаровывающе для Иуды. Массивное разочарование. В 14 стихе написано, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел. Он, кстати, один, единственный, не галилеянин был. Большинство галилеян, они знали друг друга. Он пошел к первосвященнику. Он сказал, что вы мне дадите, если я предам вам его? И они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. 30 монет серебра в соответствии с книгой «Исход» – это цена раба. Он намеревался предать его. Это шокирующе. Это шокирует. Если вы читаете Евангелие от Матфея первый раз, вы не знаете ничего об Иуде, и вы не можете переварить это все. Вы видите его имя, и он получил большую доверие вместе с другими апостолами. Это шокирует. Он предаст Иисуса за цену раба, Сына Божьего? Первый день Пасхи, в 17 стихе написано, ученики пришли к Иисусу и сказали, где велишь нам приготовить Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель, говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Четверг вечером они исполняют то, что в 12 главе Исход написано. Вы знаете, 20 стих, вечер, Иисус возлег с 12 учениками. И когда они ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Это абсолютный шок. Полный шок. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Они, кстати, на себя сначала думали, вперед на себя, чем за Иуду думали. В Иуде не было никаких подозрений. Они были шокированы превыше своего воображения. Не было никакого подозрения на Иуду. Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. У них была такая чаша, у них был хлеб, и они туда макали этот хлеб в чашу. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом Иуда, предающий его, сказал, он, кстати, уже договорился с первосвященником, хотя он еще не нашел момента. Он говорит, не я ли, Рави? Это, наверное, один из самых ужасных моментов в истории. Иисус говорит ему, ты сказал. Никто не подозревал его. Он думал, что он еще раз может обмануть всех своим лицемерием. Он был мастер лицемерия. 30 стих. «И воспевшие пошли на гору Елеонскую». Вы помните, что произошло дальше? Они пришли на гору Елеонскую, они завершили Пасху, они поздно вечером пошли на Елеонскую гору. В 36 стихе Иисус приходит на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Он взял с собой Петра и обоих сынов Заведеевых. Вы знаете эту историю. Он молился. Ученики заснули, и Иисус молится три раза. Они не могут бодрствовать. 45 стих, смотрите. Тогда приходит к ученикам своим и говорит, вы все еще спите и почиваете? Вот приближается час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Это третье. Удивительная, поражающая, шокирующая ситуация. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Иуда начинает действовать. В 47 стихе написано, что он делает. И когда он еще говорил, вот Иуда, который не был с Иисусом и с тремя другими апостолами здесь, в саду, один из 12. Вы знаете, что каждый раз, когда Иуда упоминается в Евангелиях, и все они говорят о его предательстве, всегда сказано, что он один из 12, потому что это абсолютно невозможно охватить умом. И Иоанн сказал... В этот момент сатана вошел в Иуду. Сатана вошел, охватил Иуду. Иисус никогда, конечно, не был обманут. Он знал, что Иуда – сын погибели. Кстати, в 6 главе Иисус говорит, не я ли вас избрал, ну, один из вас дьявол? 70 стих 6 главы Иоанна. В этой точке сатана входит в Иуду. 47 стих. Иисус в саду, Иуда приходит с этим массивным антуражем первосвященников, старейшин, полиции храмовой. И это точно римляне там пришли, чтобы арестовать его. Это было наиболее подходящее время, потому что они боялись, что днем будут толпы народов, которые могли бы за него защищаться. Его встречали несколько дней тому назад огромное количество людей. Это поражает. 48 стих. «Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тот час, подошедший к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Здесь в оригинале написано, он продолжал целовать его. Иисус сказал ему, «Друг?» Это, кстати, необычное слово. Это слово более техническое, «помощник». «Помощник, товарищ». Для чего ты пришел? Тогда подошли, возложили руки на Иисуса и взяли его. 57 стих. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященника и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства про Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали. 65 стих объясняет, в чем суть была этого суда. Первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вы теперь все слышали его богохульство. 67 стих, они плевали ему в лицо, заушали его, ударяли его по ланитам и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» глава 7, 1 стих. «Когда настало утро, все первосвященники и старейшие народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и связавшие его отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Вот здесь опять об Иуде. 3 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И он бросил серебряники в храме, вышел и пошел, и удавился. Первосвященники взяли серебряники и сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную. Кстати, это было совершенно непозволительно делать то, что они делали Иисусу. Это цена крови, поэтому они сделали совещание, купили для них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось сказано через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Кстати, это написано в послании в книге Захарии. Но почему здесь названа Иеремия? Потому что книга Захарии находится в группе пророков, а книга Евреев, Иеремии, она была первой книгой в этом блоке, поэтому эти все книги часто называли Иеремией. Это ужасная трагедия Иуды. Он повесил себя. Он не мог даже делать это нормально. В первой главе Деяний апостолов написано, что он умер потому что его чрево, оно было разбито, разрезано, когда он упал на камни. Скорее всего, он не удержался на этой ветке, на которой он повесился. У Иуды была великая возможность. Это удивительнейшая привилегия. Он был материалистом. Он любил деньги. Он думал о земном. Он был мотивирован личной амбицией, желанием получить деньги. Очень сильное желание в Иуде. Это саможеланное движение утверждать и получать свое. И он, это желание, оно устранило или заблокировало его способность слышать Христа. Он знал, что есть ад, и он сознательно шел туда. Он думал, что ему удастся обойти это. Он сам себя направил в ад. Пришло время его падения, потому что он любил себя слишком много. Он отвергнул спасение слишком легко. Он сопротивлялся Иисусу слишком сильно. И то же солнце, которое растапливает ваксу, оно затвердевает глину. Давайте теперь посмотрим на Петра, 26 глава. Семнадцатый стих, смотрите. Первый день опресного приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где ты велишь приготовить нам Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя соверши Пасху с учениками моими». Иисус сделал так, чтобы Иуда не знал, где это будет происходить, чтобы он не привел людей туда, не привел этих первосвященников туда. Но вы знаете эту историю, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, и преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие тело мое». И он переход здесь делает от Пасхи к заповеди Господней. И после этого они пошли на гору Елеонскую. Давайте проследим Петра, что здесь о нем сказано. Иисус сказал им: «Вы все соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, рассеются овцы. По воскресении моем встречу вас в Галилее». Но Петр говорит ему: «Если все отрекутся от тебя, я никогда не отрекусь от тебя». Мне очень нравится его дух. Мне нравится его дух. Он только что сказал, что все они предадут его. И Петр думает о себе более высоко, как он должен думать. Иисус говорит ему в 34 стихе: «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Петр говорит ему: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, и не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Он был лидер, не так ли? Он может заставить группу следовать за ним, даже в вот таких неразумных исповеданиях. Но мы все знаем, что Петр делал. Он отрекся от Христа. Его действия были настолько же злы, насколько действия Иуды. Его преступление было такое же ужасное, как и преступление Иуды. Он был уверенный, он был сознательный, он был открытый, он был публичный, этот акт, точно так, как и акт предательства Иуды. Но он не знал этого до момента, пока не прокричал петух. Давайте в 69 стих перепрыгнем. Петр сидел вне двора, а подошла к нему одна служанка и сказала: «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином?» В это время происходит суд. Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». О! Это действительно очень удивительно, как когда мы следуем шаг за шагом. Но он подходит потом к воротам, и здесь другая служанка говорит ему. Говорит бывшим там. И этот был с Иисусом Назареем. И опять он отрекся с клятвой, что не знает этого человека. Заметьте, он еще добавил здесь клятву. Немножко позже подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». У него был такой акцент назарейский. И он начал клясться. Вы знаете, что это значит? Он провозгласил проклятие смерти на себя, если он бы врал в это время, обманывал. И он божился, что не знает этого человека. Когда божаться, это значит позитивное утверждение. Когда клянуться, это означает, если я обманываю, убить меня. Это точнее и яснее отречься нельзя. Здесь, кстати, его отвержение, отречение даже сильнее, чем у Иуды. В 74 стихе. «И в это время запел петух». Это было 3 часа утра. Это в это время петух запел. И Петр вспомнил слово, которое сказал ему Иисус. «Прежде, нежели пропоет петух». Помните, Марк добавляет, что петух пропел 2. Петр в это время отрекся 3. Что он сделал? Что после этого делать? Повеситься? Он провозгласил смертный приговор сам себе. Он сказал: «Возьмите мою жизнь, если я лгу», и он лгал. Что он сделал? Он, вышедший вон, что? Плакал горько. Это удивительный момент здесь, который Лука добавляет для нас. Когда петух запел, Луки 22 глава, 61 стих, написано, что Христос посмотрел на Петра. Когда Иисус и Петр встретились своими глазами, Иуда целовал Иисуса с лицемерной ненавистью. Когда Петр посмотрел в глаза Иисуса, Петр сокрушился в слезах. Сокрушающаяся печаль, скорбь, она привела Иуду к виселице. Сокрушающая скорбь привела Петра к восстановлению. Оба видели Христа. Иуда смотрел ему в лицо, он обнял его. Он своей щекой к его щеке прикоснулся. Петр видел его издалека. Это привело Иуду к суициду. Это привело Петра к покаянию. Как Петр попал в эту ситуацию? Как можно сделать это? Как он мог вообще сделать это после 3 лет? Я вам дам несколько идей. Посмотрите, 33 стих. Петр говорит: «Если все отрекутся, я никогда не отрекусь от тебя». 35 стих. «Даже если я умру, надлежит мне умереть с тобой, я не отрекусь от тебя». Он слишком много хвалился. Он хвалился слишком много. Посмотрите, 40 стих. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так не могли ли вы бодрствовать со мной 1 час?» Второе, он молился слишком мало. 51 стих. «И один из них, бывших с Иисусом, простерши руку, это Петр, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек его ухо. Иисус сказал, возврати меч твой в твое, его место, потому что у них будет право тебя убить». Следующее, он реагировал слишком быстро. 69 и 74 стихи, он слишком далеко шел. Он хвалился много, молился мало, он слишком быстро реагировал, и он слишком далеко шел. В чем разница? В чем разница? Посмотри последнюю главу Евангелия Иоанна. 15 и 17 стихи. Вы знаете, что там написано. Иисус появляется в Галилее. Петр уже пошел опять ловить рыбу, и он не должен был этого делать. Вы помните, Христос повелел им идти в Галилею и ждать. Петр вернулся к своему прежнему бизнесу, взял свою лодку прежнюю и стал ловить рыбу. Иисус появляется. Он встречается с Петром. Что он его спрашивает 3 раза? Он говорит, теперь ты понял реальность. В чем разница между Иудой и Петром? Это отношение к Иисусу. И в чем отношение Петра к Иисусу? Здесь ясно сказано, он любил Христа. Любишь ли ты меня? Да, я люблю тебя. Ты знаешь, Господи, я люблю тебя. Он призывает его всезнание. Почему он это делает? Потому что это не было видно. Он говорит, ты знаешь все, ты знаешь, я люблю тебя. Ты все знаешь. Если сделать это, выразить это очень просто. Разница между Иудой и Петром была в том, что Петр действительно любил Иисуса Христа. Павел любил Христа, любовь Христа объемлет нас, он говорил. Пол также говорил 1 Коринфянам 16:22, если кто-то не любит Иисуса Христа, будь анафемой предан. Иисус говорит, мы любим его, почему? Потому что он первый возлюбил нас. Вы знаете, они оба были там. Четырнадцатая глава Иоанна, когда Иисус сказал, «Если вы любите меня, исполняйте мои заповеди. Если вы любите меня, 21 стих, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлю ему себя». Иисус говорил им о том, чтобы они любили его. А Иуда ненавидел его. Иуда ненавидел его. Ненавидел потом, ради своих амбиций. Иисус продолжает говорить о том, чтобы любить его. 23 стих. Иисус говорит, «Если кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слово моих, Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Все здесь говорится о том, чтобы любить Его. 28 стих. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то вы возрадовались бы, потому что я сказал вам, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Он говорит очень много, любите меня, любите меня. Неужели это просто сентиментальность? Как эта любовь определяется? Кто любит меня, исполняет мои заповеди. Это дисциплинированный акт послушания. Я хочу вам сказать, чем больше вы любите Христа, тем больше вы любите Его. Иоанна 6 глава. Некоторые ученики ушли и не ходили за Него. Иисус говорит 12 «Не хотите ли вы отойти?» Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. У Петра был потенциал для ужасного предательства. Но он очень сильно отличался от Иуды, потому что он любил Христа. Я вам хочу сказать что-то. Бог избрал Петра, вы знаете, что он поднял его и сделал его могущественным служителем. Первая половина книги «Деяния апостолов» говорит об этом. Я хочу вам дать несколько принципов. Грех и вина не производят истинного покаяния. У вас может быть мощная вина и очень большое сожаление, очень большая печаль. И вы можете убить сами себя. У вас может быть осознание своего греха, вы можете понимать его полностью. Я хочу сказать вам что-то. Я был в тюрьмах, где люди не прячут свои грехи, потому что они все были опубликованы в газетах. И признание своих грехов и чувствуя осуждение своей совести за то, что ты знаешь, сделал, и нести наказание, оно не обязательно производит покаяние. Ужас греха Иуды не сделали его покаявшимся. И ужас греха Петра не сделал его кающимся. Ужас вашего греха и моего греха недостаточно для того, чтобы произвести покаяние. Очень много этого может быть достаточно, чтобы заставить вас плакать, чтобы сокрушить, разрушить вас, чтобы толкнуть вас к суициду. Но этого недостаточно, чтобы привести вас к покаянию. Вас может привести к покаянию только способность видеть Христа и слышать Его, и быть захваченным Его любовью. Петр любил Иисуса. Он любил Иисуса. Когда их глаза встретились в тот вечер, он был сокрушен в глубочайшую печаль, и он глубоко, горько заплакал. В том саду первосвященническом. Это ум истинного верующего. Я хочу сказать вам, как пастор, к чему я научился за эти долгие годы. То, что я ищу в своих людях. Это настоящее спасение. И когда я вижу это проявляется в любви к Иисусу Христу, которая выражается в наслаждении и послушании. Моя ответственность начинается здесь. Это одно, что я могу знать и должен знать. В чем истинное духовное состояние моих людей? Личное свидетельство Петра представлено в его послании. Первая глава 1 Петра. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовыми открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите. Вы любите его. Я поднимаю Христа все время. Это тот, которого больше всего нужно любить. Это тот, кто славнее всего, тот, кто совершеннее всех. Я не способен дать всего того, что он заслуживает. Я проповедовал весь Новый Завет, я проповедовал через все 4 Евангелия. А я спрашиваю, что я еще могу сделать? Я понимаю, что мне нужно пойти в Ветхий Завет и проповедовать Христа из Ветхого Завета. Я обратился в Ветхий Завет и многие месяцы проповедовал о Христе. Дальше я спросил, что нужно. И мне люди говорят, проповедую на Евангелие Иоанна, и мы вернулись снова на Евангелие Иоанна. Почему? Они хотят увидеть Иисуса, Христа. И эта красота Христа, она поражает нас. Люди любят Павла и Петра, но они любят, им нравится Петр и Павел, но им они любят Христа. Это самое большое, что вы можете иметь, когда ваши люди любят Христа, потому что когда они любят Христа, они будут стремиться служить Ему. Они любят Христа, представленного на страницах Писания. Это обязательство и привилегия каждого проповедника. Вы не видели Его, но вы любите. Два проповедника. Люди не могли различить их. Даже близкие друзья не видели различия. Иуда и Петр. Иуда принадлежит сатане. Петр принадлежит Спасителю. Я люблю это завершение в Ефесянам. Благодать пусть со всеми любящими Господа Иисуса Христа с нетленной любовью. В 2001 году Чарльз Темплтон умер. Ему было 86 лет. У нас есть только одна цитата осталась. Когда он умирал, вот что он сказал. «Мне не хватает Иисуса. Мне не хватает Иисуса». Я думаю, что Иуда говорит об этом всю вечность. «Мне так не хватает Иисуса. Вам не нужно попасть в такое положение. Вам нужно быть в Его присутствии вечно. Не будьте предающим или отступающим проповедником. Идите Иисуса, держите Иисуса высоко перед вашими людьми. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за красоту Писания, за могущество, за ясность. Мы настолько благословенны. Эта книга, книга могущественна в своем действии. Благодарю Тебя за этот рассказ о двух проповедниках, который Ты напомнил нам сегодня. Однажды мы соберемся со всеми теми проповедниками, которые будут вокруг Петра. Господи, помоги, чтобы никто из тех, кто здесь, никогда не встретился с Иудой. Помоги нам поднимать Христа перед нашими людьми, чтобы они видели того, кому они могут воздать всю свою любовь, всю вечность. Мы благодарим Тебя. Мы любим Тебя, хотя мы не любим Тебя настолько, насколько мы должны. Аминь.